Марина Ефименюк. Скандал в Институте благородных девиц. Пролог. В просторном кабинете, где даже в жару обычно сохранялась приятная прохлада, сегодня сгустилась жутчайшая духота. Уилс Ди Норберг, достопочтенный мэр Аскорда, обтер платком взмокшую лысину. Вороватый взгляд мазнул по срамной картинке в книге, и шелковый галстук начал не просто давить, а натуральным образом удушать. Мэр засунул палец за воротник и оттянул узел, но не помогло. Три глотка успокоительного настоя, ядрено пахнущего валерьяной, растворились в подступившей к горлу желчи. Норберг снова бросил быстрый взгляд на страницу. Несмотря на все ухищрения, обмануть собственное зрение не выходило. Гравюра по-прежнему казалась вопиюще непотребной. «Что за напасть такая? Тут не травки стоило хлебать, а крепкие королевские виски, желательно прямо из бутылки». От злости он захлопнул книгу, и обложка захохотала в лицо беспутным именем Бевис Брос. Немедленно вспомнился вечер накануне, когда во время семейного ужина старшая дочь Эвора, изящными движениями разрезая на кусочки мясо, как будто между делом объявила. «Дорогие родители, я должна выйти замуж. Я, знаете ли, жду ребенка от господина Броза. Он известный писатель, то есть отличная партия. Папочка, ты же сможешь выбить у короля какой-нибудь титул? Мне думается, что имя Бевис Ди Брос на книжных обложках будет смотреться внушительнее. Только не меньше лорда, пожалуйста». В трещащей голове барабанной дробью прозвучало слово «позор» и как гром прогрохотало «скандал». Было, правда, в довесок еще одно словцо, но в приличном обществе его не произносили, а прикрывали деликатным выражением «откровенный роман». Кошмар откровенный, впору в гроб ложиться, руки на груди складывать и тихо умирать. За что на его седины, лысину, такие испытания? Писатель? Да разве ж человек, не лишенный литературного вкуса, станет строчить подобную ересь? Перед глазами стояла срамная гравюра, где обнаженный атлет с кубиками в том месте, где у нормальных мужчин вырастал благородный живот, дерзко и решительно сжимал молочно-белые, упругие бедра беспутной девицы. Про молочно-белые и упругие опозоренный отец, конечно, додумал сам. Не то чтобы он читал бульварную книжонку, но глазами по десятку страниц пробежался, а потом уперся в картинку, как в забор. Мэр снова схватился за чашку с успокоительным отваром и сделал внушительный глоток. За 30 лет он ни разу не видел дрожайшую супругу, мать его пяти дочерей, полностью обнаженной. Даже щупать сухопарое тело госпожи Ди Норберг дозволялось исключительно через ночную сорочку. «Да какой там щупать! Осторожно притрагиваться, чтобы случаем не попрать женской чести и не задеть достоинства». «Святые угодники! Как представилось, что этот паршивец Бевис Брос проделывал с Эворой непотребщину из этого, с позволения сказать, вольного сочинения на эротическую тему, так горло подкатывало горечь». В дверь осторожно постучали, повернулась ручка. На пороге трясся секретарь. «Где он?» — прогрохотал мэр. «Привели?»
«Господин мэр, стражи передали, что это, господин Брос вчера ночью покинул столицу. Никто не знает, в какую сторону он подался».
«Как покинул?» Опершись о крышку стола, Норберг медленно поднялся. От его мощной фигуры волнами исходил гнев. Лицо и шея покрылись красными пятнами.
«Как-то», — промямлил служащий, становясь белее савана.
«И никто подлеца не видел?»
«Уехал под покровом ночи, даже записочки не оставил, а еще квартирные хозяйки не заплатил».
Сердце у градоначальника вдруг нехорошо ёкнуло и принялось ныть. «Как же так вышло, что у него, мэра столицы, особо приближенный к королю, дочь понесла, как охочая драконица от безродного попугая? И тот посмел улететь?»
«Поймать и доставить ко мне.
«Хоть связанным, хоть переломанным», — тихо произнес Норберг, а потом заорал, как бешеный.
«Поймать Бевиса Броза!»
Глава первая. Неблагородные увлечения благородных девиц.
«Кому принадлежит сия мерзостная штука?»
Декан законоведческого отделения Ру и Тар потрясала над головой рукописной копией эротического романа Бевиса Броза «Белоснежка и семь рыцарей». Самодельную книжку, по иронии, наставница обнаружила в классе этикета и хороших манер, ужаснулась по пранию канона и занятиях и поведения благородных девиц и устроила скандал. Судя по тому, как она взбеленилась, содержание книги ей было знакомо. Вот уж от кого я никак не ожидала. Вещь ведь типичная. Одна блондинка на семь влюбленных самцов. Такая мужика-неделька. Ни одна из благородных девиц в ясном рассудке и трезвой памяти не торопилась признаваться в пагубном пристрастии к клубничке. В каноне студенткам Института благородных девиц разрешалось вышивать, музицировать и рисовать акварелью, но никак не читать эротические романы. Хуже было только их переписывать и копии давать читать по 10 монет за штуку. Судя по испуганному лицу Риты Пиботи, придумавшей нехитрый способ заработать, она понимала, что влипла по самые уши. Только настоящей фее могла прийти в голову гениальная идея устроить в институте подпольную библиотеку с запрещенной литературой. Лесной народ вообще отличался хитростью и смекалкой. В сущности, схема была проста. В книжной лавке покупался любовный роман и делился между участницами литературного клуба. С неделю, как трудолюбивые каллиграфы, они переписывали книгу, а потом собирали в монструозную рукопись с ошибками, нечитабельными кусками и перепутанными страницами. Но даже некачественные копии разлетались, как горячие пирожки. Студентки записывались в очередь, чтобы почитать Бевиса Броза или братьев Гримальди. А на новую «Золушку» Шарли Пьетро, если верить подруге, вообще список ожиданий растянулся до конца учебного семестра.
«Святые угодники, как чихнуть-то хочется!» — Рита шмыгнула носом.
Чихать подружке точно не следовало. Ведьма Ру как раз заканчивала перечислять причины, почему после окончания института мы устроимся на хорошую службу только через постель. На слове «постель» некоторые благородные девицы мечтательно вздохнули и была готова переключиться на всякую жертву, неосмотрительно подавшую голос. Хотя, как не заметить, единственную на курсе фею. Ри всегда выделялась из толпы разноцветными волосами и ярко-фиолетовыми глазами с неподвижным, точно у куклы, зрачком. Настоящая удача, что лесные боги так дико хохотали, когда подбирали палитру для шевелюры, что забыли привесить на спину Риты крылья, как у бабочки или стрекозы. Впрочем, не наследница обнищавшего магического рода издеваться над чужой внешностью. Мне и сестре повезло выглядеть обычными людьми, но никто не поручился бы, что наши внуки не начнут стращать народ вертикальными зрачками. С наследственностью не поспоришь. И Ветте и так достались разноцветные глаза. Один зеленый, как у мамы, другой синий, как у папы. Никого не обидела. Ри все-таки чихнула. Звонкий чих, словно взрыв хлопушки, перебил наставницу.
«Госпожа Пиботи, вам есть что сказать?» Немедленно выстрелила она пронзительным взглядом.
«Извините», — вжала голову в плечи фея.
«А вам, госпожа Вермонт?»
Попала я под раздачу, потому что стояла рядом. Не успела я поклясться, что не прикладывала даже мизинца к копированию любовного романа, как в бальную залу, где нас чехвостили, заглянула секретарша ректора Милдред. В тишине простучали каблучки, и она что-то зашептала на ухо наставнице.
«Уже?» —
недовольно изогнула та брови.
«Говорили, что не раньше следующей недели».
Милдред развела руками, мол, «Ничего, не знаю, матушка, не срывайте гнев на гонце с дурными вестями».
«Вечно все не как у людей», —
Ру пришла в еще большее раздражение и повернулась к нам. «Дамы, раз вы забыли, как должны себя вести благородные девицы в стенах приличного учебного заведения, но очень любите тратить чернила на всякую гадость, то завтра каждая сдаст по копии переписанного канона».
Девушки застонали, а мне захотелось завыть на люстру. «Что ж так не вовремя-то?»
«Я слышу недовольство», —
сверкнула гневным взглядом деканша.
«Нет, наставница Ру, нестройным хором отозвались мы».
«София, завтра до трех все копии должны лежать у меня на столе, ясно?»
«Хорошо», — присел я в Книксоне.
Она вечно держала меня вместо девочки на побегушках.
Приходилось подчиняться, ведь безотказные, чуточку неловкие простушки никогда не носили за пазухой страшных секретов, способных покрыть позором древний магический род. Хотелось бы сказать, чтоб ему пусто стало, но верманты давно разорились. Ни магии, ни счетов в монетных дворах. После смерти родителей поместье ушло с молотка, наследство отписали за долги. Я училась на стипендию от мецената, хозяина мануфактур дракона Элроя, а пансион сестры оплачивала лично заработанными деньгами.
«Дерзайте, дамы!» —
чопорно кивнула наставница и поспешно покинула зал. Рядышком перебирала каблучками Милдред. Едва дверь в бальную залу закрылась, напряженная тишина взорвалась воплями. Благородные девицы голосили, как рыночные торговки. Особенно громко возмущалась Рита, желавшая узнать, кто подвел выпускной курс изящной словесности под переписывание канона. Послушать фею, так она лично планировала страдать над заданием ведьмы Ру, а не перепоручить важную миссию боевым подругам из литературного клуба. Пока однокурсницы собачились, я незаметно сбежала в библиотеку, где царили тишина и спокойствие. Воздух пах книжной пылью, а не звенел от криков. Смотритель тихо посапывал в каморке, делая вид, будто разбирает собрание сочинений древних философов. Ученицы младших курсов корпели над домашней работой. Едва я разложила письменный набор и принялась выводить строчки из треклятого канона, как в библиотеку ворвалась взбешенная Рита. Она плюхнулась за стол рядом со мной. «Черный список пополнен!» — рыкнула подруга. «Надо же было забыть на подоконнике именно Белоснежку!» «Осталась всего одна копия, а очередь на 5 человек». «Ой, ты уже канон пишешь?»
«Угу», — отозвалась я, опуская в чернила учебное перо. «Раньше сядешь, раньше встанешь».
«Ладно, а меня ждет Шарли Пьетро».
На некоторое время Рита исчезла за книжными стеллажами, там, где на тайной полке за священным писанием литературный клуб прятал любовные романы. Подруга вернулась с томиком для конспирации, завернутым в газетный лист, и принялась за работу. Видимо, канон все-таки поручила кому-то из участниц литературного клуба. Еще бы, кто откажет предводительнице? Подружка писала, как курица лапой. Перепачканный чернилами палец ерзал по странице книги, беззвучно шевелились губы. Изредка она принималась костерить пятикурсницу, отдавшую почти нечитанную рукопись в лапы идейного врага эротических романов. От скучного канона и ворчания феи мне хотелось выть на трещины в потолке, но тут в библиотеке появилась Диара Арно, наша третья соседка по каморке в общежитии и дочь владельца мануфактур из соседнего с институтом городка. Теперь возникло желание кусаться. Большую часть времени Ди жила дома. Но раз в неделю после очередного тайного от родителей свидания ночевала в пансионе. Видимо, сегодня как раз случилась черная ночь.
«Привет, канцелярские мышки!» — поздоровалась Диара и присела на краешек стула.
«У меня такая новость!»
«Ты решила переехать в другую комнату?» — хмуро уточнила Рита.
«Нет», — она улыбнулась и похлопала длинными подкрашенными ресничками. «Я привезла от папочки трюмо. Оно антикварное, так что не трогайте руками».
Не представляю, куда она втиснула трюмо. Разве что вместо своей кровати, или Ритиной, или моей.
«Мне пришлось загородить окно», — видимо, прочитала она в моем лице желание рявкнуть. «Все равно через 3 месяца вы съедете».
«Как мило», — сухо прокомментировала я. Наша комната была похожа на склад ненужной в особняке Арно мебели. Большой комод, двустворчатый шифоньер, на полу толстый палас. На стене висела картина с летающими над ромашковым полем драконами, нарисованная самой госпожой Арно. В разнообразии обстановки с трудом вписались три кровати и ни одного стола. Уроки приходилось делать в библиотеке. Прожив год в тесноте, мы с Ритой заикнулись, что хотели бы отселить лишнюю мебель в чулан. И комендант предложила нам самим переехать в этот самый чулан, а дорогую обстановку оставить в покое. Вроде как у двух благородных магических дев, в отличие от шкафа, ножки точно не отвалятся и дверцы скрипеть не начнут.
«Что вы привязались к трюмо, когда тут такая новость?» — всплеснула она руками. «В замок приехал новый преподаватель по семейному праву, представляете? Я возвращалась от папочки, а он как раз заходил через парадные двери».
«Неужто всамделишный мужчина у нас?» С ярко выраженным южным акцентом выдохнула за соседним столом законница.
«Точно 40 лет нет».
Мы с Ритой переглянулись. Теперь ясно, почему ведьма Ру так всполошилась. В институте благородных девиц появился учитель, не достигший гробового возраста. Безусловно, у нас преподавали мужчины целых 3 штуки. Из философа сыпался песок, от профессора математики за милю несло немытым телом, а учитель черчения Эден Рауф, хоть был и молод и не пахуч, не вышел ростом и плевался во время разговора. Другими словами, ни один из 3 мужчин не воспринимался благородными девами как объект мечтаний и плотских желаний. Заслышав новость о новом профессоре, к нашему столу подтянулись студентки. Оказавшись в центре внимания, Диара расцвела.
«Я подслушала разговор наставниц», — заговорщицким тоном объявила она. «Похоже, он приехал из самого Аскорда и будет жить на учительском этаже».
«Да ты что, в общежитии, а не в городе?» — охнули слушательницы. «Он хорош собой?»
«Я его только сзади видела», — призналась сплетница.
«И как узнала, что ему меньше 40?» — с иронией уточнила я.
«У него затылок молодого мужчины и спина вот такая!»
Соседка нарисовала в воздухе кривоватый треугольник. «С искривлением позвоночника?» — уточнила я.
«Много ты понимаешь», — Ди зевнула.
«Все, я спать, а то папочка меня возил в торговый дом. Ой, сильно умаялась».
Сплетницы разошлись по читальному залу, а Диара, покачивая бедрами, направилась к дверям.
«Знаем мы ее, папочку», — фыркнула Рита и вернулась к переписыванию любовного романа.
Через 2 часа я закончила с каноном, подруга сладко заснула, прижавшись щекой к исписанному наполовину листу, а библиотечный зал опустел. Смотритель потушил большие огни, горел только световой камень в настольной лампе. Когда сияние потускнело, щипцами я сняла нагар, и галыш вспыхнул с новой силой, распугав темноту за книжные шкафы. Я потрепала по плечу сопящую Риту. Вздрогнув, та подняла голову и вытаращилась большими фиолетовыми глазами, застывшим расширенным зрачком.
«Уже утро?»
«Нет, иди спать».
«Ты не закончила?» Она потянулась всем телом и широко зевнула, мелькнув клыками.
На щеке темнела чернильная клякса.
«Почти», — соврала я. «Ладно, не засиживайся до утра».
Подруга сложила письменный набор, собрала в специальную папку исписанные страницы. Тоненько звякнула крышка на чернильнице. Когда я осталась одна, то прислушалась к тишине. Никого. Институт заснул, а значит, пришло время для работы. Бесшумно, точно мышка, я прокралась в отдел магической литературы. Предмет в институте не преподавали, но фолианты были отданы Королевской академии, и ректор постеснялся отослать ненужный подарок. Книги разместили в глубине библиотечного зала, куда лишний раз не заглядывал даже смотритель. Идеальное место для тайника. Ради конспирации я не зажгла ни свечу, ни магический камень. Столько раз лазила на полки, что уже по памяти знала, какие тома вытаскивать. За пухлыми пыльными фолиантами была спрятана папка, завязанная на ленты. Хотелось бы мне наложить заклятие невидимости или охранный заговор, чтобы никто не подсмотрел внутрь. Но силёнок на сложное колдовство не хватало. Зато я вполне могла использовать артефакторное перо, менявшее почерк. Я вытащила свое сокровище. одна и та же папка, хранившая страшный секрет многих рукописей.